Девятой книги. Глава называется «Потомки Амшумана». Эта глава, она посвящена перечислению. Не глава, а глава в том числе, конечно. Но вся книга, она подводит нас к рождению Кришны. И для того, чтобы еще больше придать лоска славы к Кришне, перечисляются его предки. И в следующей главе у нас будет начало небольшого эпоса про Раму. Ему посвящено три главы. Есть отдельный эпос Рамаяна про сошествие Господа в обличии человеческого царя, изгнанного из своего царства. Но в Бхагаватам Шри Рамачандре посвящены три главы. И Господь Рамачандра входит в число предков Кришны. Вот Кришна, он родился Рамачандрой, а потом как бы его потомком. Так. Потомки Амшумана. Блаженный Шука сказал: «Царь Амшуман долгое время посвящал себя покаянием, тщетно призывая матушку Гангу не зайти на землю, чтобы благодатными водами омыть прах его дитьев». Да, напомним, что был некий государь Сагара, у него было 60 тысяч сынов и еще один, которого он изгнал за неподобающее поведение. Этот изгнанный отправился в лес. Там у одной из жен у него родился сын, которого вот зовут Амшуманом. А его братья, этого самого изгнанного государя, были посланы царем Сагарой для спасения жертвенного коня. Для спасения этого самого, для спасения жертвенного коня, которого украл Индра. Но они все были сожжены до тла, потому что слишком дерзко повели себя с лесным старцем Капилою. Он одним взглядом своим сжег этих 60 тысяч витязей. И вот их племянник Амшуман, сын того изгнанного царя, царевича, пытается их возродить к жизни. Так, значит, вот он пытается возродить к жизни, но, видимо, у него ничего не получается. Когда Амшуман покинул бренный мир, дело его продолжил его сын Дилипа. Но его мольбы остались безответны. После кончины Дилипы на земной престол зашел сын его Бхагиратха. Это самый Бхагиратха, это тот царь, которому мы в четвертый день Навадвипа Парикрамы отправляемся. Там как раз вот эта сценка, небольшое сооружение, поле с завтраком. Это первое место посещения Навадвипы Парикрамы в четвертый день. Итак, сиди спокойно, Керри. Итак, на земной престол взошел сын его Бхагиратха. который, по примеру предков, вершил суровое воздержание, дабы умилостивать священную реку, доселе орошающую водами своими лишь небеса. По прошествии многих лет Ганга явилась царю и сказала, что довольна его подвигами, готова даровать ему любое благословение. В ответ царь со склоненную головой поведал ей о своем сокровенном желании. «Земная твердь, великий государь, не выдержит такого обрушения вод», — отвечала Ганга. «Если земля расколется подо мною, я паду в преисподнюю, и грешники бросятся искупать во мне злодейство, минуя адские муки. Да и на земле, смывая грехи в моих водах, люди будут оставлять в них скверну своих злодеяний, от которой мне не избавиться во веки веков». Багиратха сказал: «О, матушка, святые души, отрешенные от уз мира, свободные от желания и умиротворенные, очистят тебя от скверны, купаясь в твоих водах, ибо в сердцах тех милостивых спасителей вечно пребудет Господь непорочный». Точно нити в сукне силы Вседержителя пронизывают мироздание вдоль и поперек. Пусть могучий Шива, воплощенная сила его благодати, примет искупительный водопад на свою голову, смягчив тем удар бушующего потока. Очень скоро милостивый Шива был удовлетворен подвигами Бахиратхи и, явившись перед ликом государя, объявил, что готов исполнить любое его желание. Услышав о заветной мечте Бахиратхи, Всеблагой молвил: «Будь по-твоему, славный Витязь», и принял на чело свое очистительные воды, что не спадают со стоп Вседержителя. А покуда Ганга не воссоединилась с морем, Бхагиратха на своей быстрой, как ветер, колеснице указывал путь бегущей волне, что прошла через многие страны и коснулась места, где покоится прах его предков. Некогда гнев царевичей, обращенный против святого, испепелил их самих. Теперь же милостью своего потомка они искупили свой грех. Омытые водами Ганги, сыны древнего царя, восстали из пепла и вознеслись на небеса. Тот же, кто преклоняется пред матушкой Гангой, осознанно и с чистой верою, удостаивается еще более завидной участи. Великая река обладает столь спасительную силою единственно потому, что берет начало свое с пальца лотосной стопы бесконечного Господа. Мы читали эту историю, когда в восьмой книге читали, когда Господь, явившись в облике коротышки Брахмана, пальцем ноги пробил скорлупу Вселенной, и оттуда хлынули воды причинного океана. Поскольку они коснулись пальца Вседержителя, то каждый, кто омывается в Ганге, омывается водой со стоп Господа Вишну, которая обладает величайшей искупительной силой. Святые, в ком нет зависти и похоти, обретают свободу от тройственного обмана, чарующей природы. Кто предан непорочной истине, тот обретет ее качество. У Бхагиратхи был сын по имени Шрута. Сына Шруты звали Наабхаю. Наабха родил Синдхудвипу, Синдхудвипа Аютаю, Аютаю Рету Парну, который сдружился с Налараджию и научил последнего азартным играм. Взамен Налараджа обучил Рету Парну укрощению лошадей и управлению ими. Сына Рету Парны звали Сарвакама. Сарвакама родил Судасу, Судаса Саудасу, который женился на Дамаянти, уже в бытность свою царем земли, его прозвали Митрасахаю и Калмашападаю. Однажды Саудаса прогневал семейного учителя, который превратил царя в людоеда-ракшаса, к тому же обреченного не иметь детей. Парикшит спросил: «О, досточтимый, чем же великодушный государь прогневал мудрого Васиштху?» Блаженный Шука отвечал: «Как-то, объезжая свои владения, Саудаса встретил в лесу людоеда в час его гнусного пиршества. Казнив злодея, царь, однако, пощадил его брата, который не был увлечен в преступлении. Злопамятный родич людоеда затаил обиду и во исполнении своего коварного замысла приладился быть помощником в хозяйстве придворного повара. В день, когда государь пригласил учителя своего Васиштху разделить с ним трапезу, негодяй изготовил для пирующих блюда из человечьего мяса». Ракшасы — это людоеды. Они питаются человеческим мясом и еще обладают способностью принимать любое обличие. Проницательный старец сразу понял, чем почуют его в царских палатах, и в гневе проклял Саудасу, внушив ему непроизвольное влечение ко вкусу человеческой плоти. Потом уже, осознав, что не царь повинен в злом коварстве, но дикий людоед, Васиштха в знак раскаяния наложил на себя суровые обеты, кои соблюдал непрерывно 12 лет. Царь же, возмущенный вопиющей несправедливостью, зачерпнул было воды, чтобы огласить заклинание против старца, но государыня Дамаянти умолила мужа не проклинать их семейного учителя. В тот же миг, оглянувшись по сторонам, Саудаса увидел, что все вокруг, земля, небо и вода, кишит живыми существами, годными в пищу. В людях он видел уже не единоплеменников, но еду для услаждения живота. На ноге у государя появилось черное пятно, за которое его прозвали Калмашападаю. Калмаша — это пятно, падает нога. Однажды, объезжая свои владения, государь заметил в лесу брахмана, который делил со своей женою супружеское ложе. Мучимый голодом и не в силах совладать с людоедским желанием, государь схватил несчастного, чтобы насытиться его плотью. «О, доблестный воин!» — замолилась бедная женщина. «Пощади моего супруга, ведь в жилах твоих течет кровь не людоеда, но благородного царя Икшваку, сына солнца. Не губи благочестивое древо, позволь мне хотя бы принять брахманское семя в свое лоно. Разве не знаешь, что, воплотившись в человеческом обличии, душа призвана исполнить свое вечное предназначение? Прервав его человеческую жизнь, ты обрекаешь живое существо на новый круг перерождений. Чем вызвал в тебе ненависть этот муж, достойный, известный своей ученостью, сдержанной и благочестивой? За что хочешь предать смерти благодетеля многих душ, открывающего им их блаженную природу? Государя величают отцом подданных, ибо он плодит вокруг себя праведников, но никак не истребляет их. Скажи на милость, чем заслужил добрый мой супруг смерть от лучшего из царей-мудрецов? Ты славешь покровителем ученых и учений. Как можешь убить кроткого благодетеля твоих подданных, несущего им свет истины и призывающего к смирению? Разве не ведаешь, что убить брахмана равно, что убить дитя в чреве матери? Знай, государь, если лишишь жизни слугу своего верного, то будешь повинен в двух смертях, ибо без супруга милого мне не прожить и мгновение. Но Саудаса остался глух к мольбам женщины, и, повинуясь людоедскому зову, на глазах у несчастной, точно тигр, разорвал в клочья брахмана и насытился его плотью. В отчаянии, лишенной мужа и самой надежды понести от него ребенка, женщина прокляла царя-людоеда. Гнусный нечестивец, пусть смерть настигнет тебя в тот самый миг, когда, охваченный страстью, ты готов будешь извергнуть семя в лоно своей жены. И благоверная вдова, предав огню кости убиенного, вошла в погребальное пламя, дабы разделить судьбу любимого супруга. Через 12 лет, когда истек срок учительского проклятия, Саудаса вновь возжелал соития со своей женою, но, памятуя слова вдовы, принужден был оставить супружеское ложе. До конца жизни государь воздерживался от радости супружества и оставался бездетным. Дабы не прерывать с собою древний род, он просил Васиштху возлечь с царицею и зачать дитя в ее лоне. 7 лет вынашивала государыня плод под сердцем и не могла разрешиться от бремени. Тогда Васиштха рассек ей живот острым камнем и вызволил младенца на Божий свет. Мальчика назвали Амшака, урожденный от камня. Амшака родил Балику, тот, отгородившись от мира женами и наложницами, избежал смерти, когда неистовый Парашурама вознамерился изничтожить всех воинов и царей на земле. За хитрость такую Балика был прозван Нарикавачию, коего жены уберегли от гнева Божьего. Нари – это человек, Кавача – это оберег. Оставшись единственным уцелевшим князем после великого истребительного похода, Балика положил начало новому царственному роду, за что получил имя Мулака – корень. Балика родил Дашаратху. Дашаратха родил Айдавиди. Айдавиди родил Вишвасаху. Сыном Вишвасахи был прославленный и непобедимый царь Катванга, коего боги просили возглавить воинство в битве против демонов. Одержав победу над злыми силами, Катванга в награду себе просил у богов поведать, сколько времени ему отпущено на небесах. И, услыхав в ответ один лишь час, немедленно покинул дворец Индры и вернулся на землю, дабы в уединении, никем не тревоженной, сосредоточить мысли на Всевышнем. Мы это место тоже посещаем. По-моему, в первый день мы посещаем. Это самое последнее место перед тем, как возвращаться. Там, где мы от храма Джаганатхи идем в обход мимо Манговой рощи. Там мы читаем немножко более расширенную историю. Одним словом, этот Катванга, он ублажил богов, и они его вознесли на небеса. И он спрашивает, сколько мне осталось жить? Они говорят, ну, один миг, на небесах один миг. И он решает, а что я там буду делать, зачем мне эти небеса, и вообще не важно, сколько там прожить. И он добровольно возвращается на землю. Он решает, что один миг на небесах – это сколько-то там тысяч лет на земле. Пусть лучше на земле он проведет много тысяч лет, чем миг блаженства на небесах, но эти тысячи лет он употребит для самопостижение. Дабы в уединении, никем не тревоженной на земле, сосредоточить мысли на Всевышнем. Благополучие духовного сословия было для меня и моих предков важнее царства, имений, семьи и собственной жизни, думал Катанга. Даже в детстве меня не влекло к мирским удовольствиям. Долг пред Всевышним, долг пред высшим сословием брахманов я почитал важнее всего. Ныне же всякое занятие, кроме служения единой душе, видится мне бессмысленным. Не нужны мне блага богов и сильных мира сего, ибо ничто в бренном мире не способно утолить жажду моего сердца. Пусть безупречный владыка, что вне добра и зла, сам решит мою судьбу. Даже боги, купающиеся в райских удовольствиях, терзаются страхами и тревогами, что до людей, которые принуждены трудиться единственно для выживания, то их жизни вовсе походят на муки адовы. Потому отвернусь я от образов, что сотворены, обманчивую природою, и обращу взор свой к нему самому, обманчивую природою Всевышнего, и обращу взор свой к нему самому. Пусть исчезнут из ума моего наваждения райских городов и земных царств. Пусть сердце мое навеки будет связано с тем, кто скрывает себя за пеленою обмана. Разумев, что жизнь в наваждении не только скоротечна, но и полна тревог, Кхатванга закрыл очи и разорвал связь с внешним миром. Когда плоть перестала существовать в его сознании, он отдался на волю высшему существу. Кто почитает высшую сущность безликой и неосязаемой, тому не быть очарованным красотою Васудевы, Господа неотразимого. Лишь беззаветно преданные ему души внемлют его слову и поют его славу. Здесь каламбур Васудева означает вездесущий Васудева. Васу – это все, вездесущий, но еще и… Но вездесущий не может быть красивым. Тот, кто всюду, он не может обладать свойствами, соответственно, не может быть красивым. Вот здесь каламбур. Шукадева говорит, кто отвратил свой взор от Васудевы и обратил взор к Васудеве, тот будет очарован его красотой. А первый Васудева – это неосязаемый, вездесущий. А второй Васудева – это сын Васудева, Кришна. Отца Васудева звали Кришной. Отца Кришны звали Васудевой, и у Кришны тоже имя Васудев. Фамилия, точнее, отчество. Вот, так что он говорит, что тот, кто отвратил свой взор от Васудевы и обратил взор к Васудевичу, тот будет очарован его красотой. Такой тут каламбур. Так, ну вот следующая глава, три следующие главы будут про Господа Раму. И, по-моему, здесь еще мы читаем про… Это все пуранические истории, они здесь вкратце рассказаны. Рамаяна совсем в трех главах, хотя она огромная. И, по-моему, здесь будет про Парашураму. Да. Может, я ошибаюсь. Про Парашураму, наверное, не здесь. Парашурама – это тот, кто изничтожит 21 поколение царей, всех кшатриев поубивает. А воплощение Всевышнего, он входит в число 10 аватаров. Хари Кришна. Есть вопросы еще? Вернее, уже.
Хари Кришна, Дандават Махарадж. У меня Дандават, есть... У меня есть такой вопрос, ну, он, наверное, длинный получится. Когда
Я не
Шридхар
сомневаюсь.
Махарадж услышал, что один из западных духовных братьев решил, что если он женится на преданной индианке, то это усилит, приумножит его преданность, то он рассердился и сказал: «Скажите всем и каждому, что здесь ищут Шри Кришну. Здесь не ищут мужчин или женщин, здесь ищут Шри Кришну. Эти двери открыты для всех, кто ищет Шри Кришну. Ищите Шри Кришну». Вопрос такой, что вот он сказал так, но мы же знаем, что, ну, среди преданных есть те, кто в союзах, у кого семья и так далее. И мы читаем про вот родословные, да, там все вот родословную, например, во второй главе и так далее. И сегодня тоже тут различные приводятся примеры в главе 9. И также Шридхар Махарадж, я могу, конечно, ошибаться, мне потому что рассказывали преданные и, ну, фотографии еще показывали, что он наставление дал Говинде Махараджу семью обрести и потом возвращаться и продолжать миссию. Вот. И вопрос в связи с этим такой: не могли бы вы, как сказать, объяснить, что имел в виду Шридхар Махарадж, сказав эти слова Хари Кришна?
Хари Кришна, он этих слов не говорил, поэтому вопрос закрыт. Ему не было вообще дела до того, кто на ком женится, что там, кто какой род продолжает. Поэтому он этого ничего не говорил. Если человек хотел жениться, человек просто женился. И во-вторых, о каких духовных братьях вы говорите? Западных. У Шридхара Махараджи не было западных духовных братьев.
Хари Кришна, ну, в книге Говинды Махараджа было сказано, что это Гуру Махарадж сказал, но я так полагаю, что Гуру Махарадж — это же Шридхар Махарадж. Ну,
А
я
каких
ошибаюсь?
духовных братьев? У Шридхара Махараджи не было западных духовных братьев.
Ну, там было указано, что Гуру Махарадж сказал, но Гуру Махарадж — это и есть ведь Шридхар Махарадж, правильно?
Да, Гуру Махарадж – это Шридхара Махарадж, но у Шридхара Махараджа не было западных духовных братьев.
Возможно, это из-за, ну, из-за перевода, но, ну, было написано, по крайней мере, так. Ну, западный преданный, значит, один из преданных, но это цитировал сам Говинда Махарадж в книге.
Но это другое дело. Западных преданных. Кто-то из западных преданных пришел к Шридхаре Махараджу и сказал, что хочет жениться на индианке.
На преданной индианке, чтобы,
И Шридхара Махарадж сказал, этого нельзя делать, да?
нет, он, ну, это вот я практически слово-слово цитирую, просто у меня книги на руках нет, но я помню визуально, вот в кавычках, вот эту вот его речь, как процитировал Говинда Махарадж. Он сказал, ну, он рассердился и сказал вот такие слова.
Я ничего по этому поводу не могу сказать. Я могу сказать, что сам Говинда Махарадж, он устраивал браки. Если какой-то преданный к нему приходил и спрашивал про возможность жениться там, или выйти замуж, он подыскивал среди преданных пару. Так у нас замуж вышла Сарасвати Диди, председатель храма в Англии. Она вышла замуж за, не помню, преданный из Англии же, из Англии тоже. Так что Говинда Махарадж помогал преданным. Я ничего не могу сказать по поводу Шридхара Махараджа, но Шридхара Махараджа было вообще безразлично, кто там где женится. У него матх был в Навадвипе. Матх из... там жили бенгальцы, индусы, брахмачари. Они были брахмачари. А западные преданные, они приезжали в Навадвип, уезжали. Более того, когда западные преданные просили Шридхара Махараджа благословения основать в своих странах матх и назвать его Шри Чайтанья Сарасват Матх, сделать его филиалом Шри Чайтанья Сарасват Матха, Шридхара Махарадж всегда отказывался. Он говорил: вы там свои матхи сами стройте, если вам понадобятся духовные советы, какие-то наставления, приезжайте, пишите, приезжайте, я вам с удовольствием дам совет. Но Шри Чайтанья Сарасват Матх — это Навадвипа и Лондон. Все остальное — это ваши духовные миссии, сами с ними управляйтесь. Поэтому что там, кто в своих матхах, на ком хотел жениться, Шридхара Махараджа не интересовало, даже не хотел возглавлять матхи, не то что советовать кому-то, кто на ком женится. У нас в Лондоне полно семей, где западный муж, индианка, жена, или наоборот, индиец, муж, жена, индианка. Я знаю случай, когда он был недоволен, когда индус, бенгалец, брахмачари, послушник, попросил у него разрешения жениться на австралийке, на белой, на западной. Он был недоволен, но он не запретил. Вот. Так что тут я ничем не могу помочь. Надо смотреть в этой книге. И потом, это настолько неважно. Я знаю, что слуга Гурудева, бенгалец, первый слуга, ну, после Парамахамса Махараджа, до того, как Парамахамса Махарадж принял саньясу, он был первой слугой Гурудева, Говинда Махараджа. Потом, после Парамахамса, был еще один преданный, который послушник брахмачари, который женился на западной девушке. И Гурудев просто покачал головой и потом говорит, что вообще я расист. Так и сказал, что я расист, мне не нравятся браки разных разных национальностей. Ну, не национальностей, а разных культур. Вот я его спросил, почему. Он говорит, потому что у них, кроме чувственного аспекта, ничего общего нет. У них разный культурный фон, бэкграунд. И когда чувственное влечение пройдет, им просто не о чем будет говорить. А. Так что вот. Харе Кришна, есть еще вопросы?
Харе Кришна Махарадж, спасибо. Мне очень называется позиция Шридхара Махараджа. Спасибо. Я найду этот момент, перечитаю, вдруг я там что-то напутал.
Хорошо. Спасибо. Пожалуйста.
Харе Кришна Дандават.
Так, чат. Чат «Земля преданности»?
Ну да, не надо
чат. А то там у меня уже нет. О, так, а что это здесь? Птички?
Это иллюстрация вчерашняя.
Да. Да, да, вот видите, мусор какой. Какие-то там люди. Здорово. Да. Так, хорошо. Мадхусудан. Да подожди ты, Керри. Да, вот, ну хорошо, помнится, то ли в Шримад-Бхагаватам, то ли в комментариях к нему сказано, что садху лишен гнева и всегда радостен. Ну вот, например, в истории царя Рахуганы и блаженного Бхараты. Последний гневно отчитал первого и снова стал смиренен и кроток. Как это понимать? Ну, Рахугана он не был предан. Он был просто царь, а он стал преданным после того, как пообщался. Ну как, предан истине. Он не был бхактой. Он пообщался с Бхаратой, и после этой беседы его стремление к постижению нетленного лишь усилилось. А постижение нетленного есть цель человеческой жизни. Цель человеческой жизни в Бхагаватам, по Бхагавадгите, означена как постижение того, что не подвержено изменению. Брахман или дух. Так. Как это понимать? Что движет вайшнавом, когда он в гневе? Ну что движет? Гнев движет вайшнавом. Вайшнав не должен гневаться. Ну, если он разгневался, это не значит, что он перестал быть вайшнавом. Он просто стал на какое-то мгновение гневным вайшнавом. И нужно его простить. Если он смиренно просит за это прощение, то его нужно простить. Если кто-то просит прощения за свой порок или за свой проступок, у вас просят прощения, и вы не прощаете, то вы этот проступок, этот порок на себя берете. Простите, значит, отпустить. Если он говорит, прости мне, если я тебя обидел, ты говоришь, нет, я тебя не прощу, то ты этот порок на себя берешь. Разделяешь с ним карму. В Бхагавадгите одно из свойств садху, или не садху, а одно из свойств души с праведным нравом – это всепрощение. Это всепрощение. Там много перечисляется этих добродетелей. Штук 25. Одно из них – это всепрощение. И рядом стоит непридирчивость. То есть не искать недостатков других. В себе видеть пороки – если видеть в себе пороки, это побуждает нас к смирению, к скромности и к самосозерцательности. Поэтому в себе мы ищем пороки, но уж точно себе не прощаем. А в других мы не ищем пороки, но если таковые есть, то при любой возможности мы прощаем, снисходительно относимся к порокам, чужим порокам. Ведь гнев – это самоутверждение. Ну да. Понимаете, вайшнавы же, они в здешнем мире. Те, кого мы называем вайшнавами, это пациенты, добровольно поступившие в лечебницу. Добровольно поступившие. Это вот как есть общество анонимных алкоголиков. Первый шаг – это признать, что ты болен. Что ты болен алкоголизмом. Вот вайшнав, те, кого мы называем вайшнавы, это мы даем им фору, мы даем себе фору. И, конечно, мы никакие не вайшнавы, но мы поступаем в клинику, в лечебницу для вайшнавов. Или в лечебницу, где главврач и санитары – это вайшнавы. И если во время исцеления происходят рецидивы гордыни, самоутверждения, гневливости, жадности, придирчивости, других пороков, зависти, то ничего в этом страшного нет. Исцеление происходит не сразу. В Бхагаватам говорится, что вот эта святость или вайшнавата, дух вайшнава, не сразу не включается, как при включении света. Раз, и все. Не было, была тьма, и сразу свет. А вот эта святость или светлость, она как солнце восходит. Сначала наше сердце тусклым светом освещается праведностью. Потом мы начинаем видеть очертания, как при восходе солнца. Тьма постепенно рассеивается. Сначала тьма рассеивается, а потом только становится видно солнце. Эти два процесса, они идут вместе, но один за другим. Сначала становится светло, но мы не видим солнца. А потом солнце восходит, и тогда тьма полностью рассеивается, и мы уже видим очертания. Бхагаватам говорится, что Кришна в нашем сердце восходит как солнце. Постепенно. Или поступенно.
Махарадж, а можно уточнение?
Да.
Точнее, я просто, ну, это не об оскорблениях, не об оценке, попытке оценки садху. Я немножко, ну, просто некорректно, может, задал вопрос. В плане того, что вот Джада Барата, он, допустим, хотел донести царю Рахугане, что тот не является царем, ну, но в этом он, при этом он впал в гнев. И получается, что, ну, трудно же в таком состоянии как бы доносить. И не факт, что эта истина будет услышана, когда ты в таком состоянии. Ну, не ты, а вот когда был Джада Барата был в таком состоянии. Вот в этом вопрос, что движет садху, когда он вот этот режим переключается в нем, хотя он осознает, в принципе, да, что с помощью такого гнева, с помощью крайностей, ну, навряд ли можно достичь гармонии. Вот такое, не про критику.
Им движет гневливость, один из пороков.
А, то есть все-таки, ну, подвержены каким-то таким фоновым, конечно, процессам, да?
Джада Бхарата не был бхактой, он не был преданным. Это история царя, история Бхараты, Джады Бхараты, блаженного Бхараты, это история об отрешенности, как быть в этом мире, как себя вести в этом мире, не привязанным быть ни к чему в этом мире. В этой истории нету бхакти, нет преданности.
То есть имеется в виду, что вайшнавы, они все-таки, ну, поскольку через них все-таки действует Господь, да, и его энергии, то он способен все-таки с этим справиться, с гневом.
Не нужно идеализировать вайшнавов. Я же говорю, что вайшнавы, которые нам встречаются на земном пути, они такие же пациенты лечебницы, как и мы. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Они подвержены гневливости. Есть вайшнав гуру, гуру вайшнав, он гнев проявляет по отношению к ученику в качестве какого-то урока. Но он, если он проповедник, этот гуру, он гнев не являет в проповеди людям толпы. К ученику уже, потому что ученик – это тот, кто предался. Когда Говинда Махарадж предался Штхари Махараджу, Штхари Махарадж сказал: «Хорошо, но у меня к тебе два условия. Первое – не жить своим умом. Второе – жить моим умом». То есть получается такой формальный договор. Я не буду жить моим умом. То есть ты как бы поручаешь себя мастеру. Когда ты идешь в мастер-класс, допустим, игры на фортепиано или скрипке, ты поручаешь себя мастеру. Мастер – это хозяин. И в процессе обучения, поскольку ты доверился ему, то учитель для лучших результатов может прибегать как к кнуту, так и к прянику. Но когда учитель выходит на площадь и говорит: «Слушайте меня, я сейчас вам расскажу, как играть на скрипке», он не будет гневаться. Он понимает, что с толпой у него нет никаких договорных отношений, в отличие от ученика. В отличие от учеников. Поэтому если гуру, проповедник впадает в гнев во время проповеди, то это его дисквалифицирует. Ну, вернее, не дисквалифицирует, просто, ну, не совсем гуру. Это такой же вайшнав, который занимает более высокое, может быть, положение в иерархии, но он также на излечении находится. Есть такой термин, как гуру Абхиман или гордыня гуру. Абхиман – это гордыня. Абхи – это над, ман – это гордыня. Да? Аманина, да, мы говорим. Аманина, манадина – это нечиславие и почитание других. Абхиман – это надменность. Абхи – над. Вот надменность, есть такое понятие, как гуру Абхиман. Гуру Абхиман – это надменность гуру. Но по отношению к ученику, надменность не в смысле в нашем. Кич, бахвальство. Надменность – это возвышение себя над. Есть такое понятие, гуру Абхиман. Но у вайшнава, который не гуру, у него не может быть абхимана. Это гордыня. Он может иметь это качество, но в качестве изживаемого, в качестве качества, над которым он работает.
Благодарю, Хари Кришна, да, прояснили.
Да, то есть нужно идеализировать, что все, кто взял в руки четки и здоровается с вами не «здравствуйте», а «Хари Кришна», он уже на уровне святого. Ну, он такой же больной, как и вы. Просто, может быть, на четвертом этаже, а вы на третьем еще пока.
Спасибо, Махараш.
Может, наоборот. Еще вопрос по поводу восприятия. В зависимости от чего матрица сознания сужается и расширяется, позволяя воспринимать эстетику, отбросив этику и логику. Сложно это поутру понимать. Ладно. Это тоже результат облучения радиацией. О чем вы говорите? Какая радиация?
Ну, общение с вайшнавом, то есть, либо нахождение в его поле.
Так. Так, матрица сознания уже. То есть мы живем в мире этики, да, этики и логики, и вдруг нам перестает это быть интересно. Кто прав, кто не прав, что хорошо, что плохо, кто виноват. Нас это перестает интересовать, и мы начинаем вглядываться в красоту поступка, а не в его этические стороны. Верно? Да, это результат облучения радиации вайшнава. Вайшнав – это есть садху-санга. Садху разные бывают. Есть садху-вайшнавы, которые преданы красоте Всевышнего, но не его доброте, великодушию, величию. Если мы находимся в поле вайшнава, для кого красота – главное свойство высшего, то мы заражаемся этим. Совершенно верно. Это и есть ответы на все вопросы «как». Вот как нам то-то, то-то и то-то. Так, общаясь с тем, для кого то, что ты хочешь заполучить, уже заполучено, и это для него является первостепенной ценностью. Как нам углядеть красоту, а не этичность поступков? Общаться с теми, для кого красота поступка важнее, чем этичность. Вот Шридхар Махарадж, он восторгался смелостью, находчивостью и предприимчивостью Германа Геринга. Герман Геринг захватил остров Крит, который принадлежал англичанам, тем, что сбросил десант на остров, но среди десантников 10 были чучела, просто набитые соломой униформы. А один из 10 был настоящий десантник, парашютист. И англичане стали стрелять. Летят на парашютах какие-то десантники, парашютисты. Но они в них стреляют. И в эти чучела попадали. И практически не попали в настоящих десантников. И их там было пару сотен. Кто знает историю, может уточнить цифру. Совсем немножко их было. Они приземлились, и за 2 дня захватили и взяли в плен англичан, превосходящих их в десятки раз. Вот есть кадры, где несколько немцев под конвоем ведут просто сотни этих англичан, которые ничего не понимают, что произошло. Красивый поступок, но мы скажем, о, это там немцы, там, да, Вторая мировая. Вот нужно смотреть на красоту поступка. Харе Кришна. Война и немцы.
Харе Кришна, спасибо, Махарадж.
Ну что, давайте споем про Харихараю.